Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Экономика.
Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, «Экономика». Сегодня с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте, приветствую вас. Очно, да, мы с вами больше в ежедневном практическом формате. Да. По телефону. Что главного в мире экономики, на ваш взгляд, происходит сегодня?
Да и вот я бы не сказал, что у нас происходит что-то, вот что стоит выделить в первую очередь. Ну, то, что меня интересует в первую очередь, это, конечно, темпы экономического роста. Вот такой философский вопрос. Есть в России сейчас экономический рост или нет экономического роста? Ну, потому что в нашей стране две экономики. То есть, как бы экономика двух скоростей. С одной стороны, это ВПК. И все, что связано с чрезвычайными вот этими новыми проектами, связанными с развитием новых территорий, там импортозамещением, строительством там новых авиационных заводов и так далее. Вот. Есть гражданская экономика, вот она как есть, которая рассчитана на простых людей и на обслуживание их интересов. И понятно, что в первой вот экономике, в первичной, да, у нас все в порядке, и там все растет. Там просто темпы роста там, в некоторых отраслях там, и 20-25% есть там и больше.
Это такая чисто производственная, да?
Да-да-да,
классическая,
это вот новые заводы. Да. Угу. Новые заводы, новые производства, есть госзаказ, увеличенный госзаказ на ВПК, на продукцию, которая идет там в зону спецоперации на Украине. Вот.
И это не длинное, да, кредитное рыночное плечо под огромные ставки?
Нет.
Под контролем государства?
Нет, там все понятно, что под контролем государства, и те заводы, которые производят всю эту продукцию, понятно, что они получают льготные кредиты или вообще деньги вот как бы авансом в счет госзаказа, и там нет проблемы получения кредитов.
А нам все просто говорят, что государство неэффективно. Помните, все 90-е нам внушали, что надо все частнику отдать. Да вот вполне себе и эффективно. Ну, в производственном таком вот.
Ну, смотрите, там ведь тоже, когда долго ругали там ЦБ и Минфин, и делали их крайними и называли их там обидными словами, минфиновцев и руководство ЦБ, надо понимать, что в этом была часть какая-то правда, да? Но надо понимать, что в рамках нормальной, не военной, вот как бы не чрезвычайной экономики, помимо производства, есть такой фактор, как цена производства. То есть, надо не только много произвести, но и произвести дешево, да, с минимальными издержками, чтобы цены не росли. А сегодня, когда у нас экономика чрезвычайная, и мы занимаемся, ну, в общем, спасением страны, так вот, если говорить, ну, это не только я говорю, президент об этом говорит, а вот, и идет борьба за будущее нашей страны, то понятно, что о цене, в общем, никто и не думает. Поэтому те методы стимулирования экономики, которые были неприемлемы там 5 лет назад, сегодня они абсолютно приемлемы, и они работают. И работают очень хорошо. Вот. А вот если вот вернуться к вопросу, растет ли экономика или нет, то последнее время выяснилось, что она немножко, но растет. Вот такая обычная, гражданская. Примеры, которые мы используем для того, чтобы посмотреть, что происходит в экономике, ну, вот такие совсем простые. Это потребление кастрюли и сковородок. Это вот первый маркер экономического развития. То есть, это товары последнего спроса. Человек, если какие-то есть незакрытые, более важные нужды, человек сковородки и кастрюли будет покупать в последнюю очередь. Ну, и если идет потребление, рост потребления кастрюли и сковородок, то, соответственно, у людей есть деньги. Это первый маркер. Второй маркер – это кофемашины и посудомоечная машина, которая тоже не предметы первой необходимости, и даже не второй, не третий. Вот. И еще один маркер – это количество дорожных аварий. Чем больше аварий на дорогах, тем лучше дела в экономике, ну, просто потому что идет интенсивное движение. Вот. Машины сталкиваются, везут там разные грузы, людей, там все быстро перемещаются, такая движуха. А количество аварий увеличивается, оно отражается в статистике ДТП и в статистике ОСАГО, обязательного страхования автотранспорта. Ну, и оттуда это можно посмотреть. Ну, просто я много лет работал и продолжаю сегодня общаться там с страховыми компаниями, ну, вот некие такие возможности имеются. И есть люди, которые занимаются продажами там кастрюль и сковородок, ну и которые тоже говорят, что происходит на этом рынке. Ну и вот последнее время получилось так, что вот это там декабрь-январь, что вот эти маркеры показывают, что таки в нашей стране экономика развивается. И это, конечно, очень важно, и это, я бы сказал, принципиально важно, потому что нельзя допустить застоя. Страна не должна быть застоя и не должна деградировать, потому что если допустить деградацию, запускаются механизмы распада. То есть нормальный человек может заработать денег двумя путями. Он может создать какую-то новую стоимость, там бизнес, заработать деньги. А может разобрать и продать на запчасти то, что есть там под рукой. И если нет экономического роста, запускается механизм разборки и продажи на запчасти.
Алексей Николаевич, разве нет, мы видим, когда разбирают самолеты на запчасти?
Ну, количество я имел в виду немножко другое.
Ну, да, количество ДТП, ну, во-первых, мы, наверное, можем говорить о крупных городах, да, во-вторых, интересен возраст машин, попадающих в эти ДТП. Ну, что касается, то же самое касается, да, и кофемашин, которые наверняка покупают в Москве, но не покупают, чем дальше от Москвы, тем меньше покупок кофемашин. Может быть, и нет, это, конечно, надо смотреть.
Ну, нет, смотрите, кофемашина – это, как и посудомоечная машина, это такой атрибут среднего класса. Средний класс живет по всей стране. Вот если брать богатый, класс богатых, то да, половина класса богатых сосредоточена в Москве. А, ну, и вторая половина, она по всей размазана по всей территории нашей обширной родины. А если брать средний класс, то да, безусловно, как это... Столица среднего класса – это Москва, но он есть и в других городах, его довольно много. Более того, последние вот там годы средний класс довольно активно растет вот именно в провинциальных городах, а вот с размером населения меньше 500 000. Вот 500 000 – 250 000, где-то так. И вот эти люди покупают. На самом деле, не надо недооценивать вот как бы численность состоятельных людей на просторах нашей страны.
Ну, хорошо, тогда смотрите, вы написали в общем, да, средства положения дел, и мы видим, что в последнее время, с учетом происходящих событий в мире, мы так довольно активно переориентировались на Китай. Значит, сначала десятилетиями, ну, мы вроде как, вы поправьте, прав я или нет, говорили о том, что а зачем мы будем что-то производить. Вот был Советский Союз, который все производил, а мы будем продавать ресурсы и на эти деньги все покупать. Что мы и делали. Потом случилось то, что случилось, ввели санкции, и мы сказали, о, теперь мы, значит, делаем новую экономику, импортозамещаем, все классно, круто. А потом просто сказали, ну, а что, мы как покупали раньше, так и будем покупать. Теперь для этого есть Китай и параллельный импорт. Но случился оказия. Один из крупнейших китайских банков вдруг остановил расчет с компаниями из России и Беларуси заодно, вот дружественный наш Китай, и причем не только через SWIFT, но и через нашу отечественную систему, а дело все, как выяснилось, в санкциях, и потому что Китай не хочет попадать под санкции, как он не хотел попадать под них с первого дня, и американский рынок с товарооборотом с Соединенными Штатами, и европейский рынок с товарооборотом с Европой суммарно, и каждый по отдельности кратно перекрывающий товарооборот с Россией, конечно, не ставит даже Китай ни перед каким выбором. Тогда, ну, что мы делаем с нашей экономикой.
Это, да, не вполне так. Надо понимать, что отношения Китая действительно с Соединенными Штатами и с Европейским Союзом для них, ну, они, каждый из них, как правильно заметили, кратно выше, чем товарооборот, выше, чем с Россией, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что Запад объявил Китаю экономическую войну, и переход вот ее в какую-то более жесткую фазу – это не более чем вопрос времени. То есть война объявлена, и она как-то развивается по какой-то своей логике, и когда там начнутся какие-то активные боевые действия, ну, они будут, но вопрос когда. И китайцы это прекрасно понимают. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, которое здесь надо иметь в виду, состоит в том, что китайская экономика гораздо более децентрализована, чем российская. Она сложнее, многопланово, у нее там довольно серьезный территориальный аспект. То есть там...
Территориально вы имеете в виду децентрализован?
Она децентрализована по-всякому. Потому что вот, ну вот у нас в стране там министр каких-то там, какого-то там отрасли, например, сельского хозяйства, может там вызвать крупнейшего производителя там яиц или чего-то еще, и с ним разговаривать напрямую. В Китае такого нет. Есть центральный аппарат, который делегирует свои полномочия в региональные центры, в крупные там региона, провинции, и дальше они уже работают. То есть, это так исторически китайская система сложилась из-за того, что Китай, надо сказать, это многонациональное государство, и у каждого региона есть свои сильные региональные отличия. Поэтому управлять из центра, во-первых, нерационально, во-вторых, иногда это просто невозможно. Просто потому, что там люди говорят на разных языках. То есть, у них письменность одна и та же, а говорят они на разных языках, и человек с севера не понимает человека с юга. В России ничего подобного нет. А поэтому у нас централизованная система, там гораздо менее централизованная система. В китайской системе отдельные регионы и банки, и организации имеют гораздо более высокую степень свободы. То есть, у них достаточно высокие автономия. И они могут принимать разные решения, не оглядываясь на центральную власть. Я так понимаю, что именно это и произошло. Но в конце прошлого года американцы приняли решение о том, что вводят вторичные санкции на те компании, банки, страны, которые помогают России обходить санкции. Мы имели проблемы с турками, сейчас у нас проблемы с китайцами.
Ем по-прежнему, да?
Они никуда не делись. И данный вопрос, совершенно понятно, что банк пытается защитить свои интересы и не попасть под вторичные санкции.
Алексей Николаевич, давайте здесь сделаем небольшую паузу, буквально через пару минут продолжим с этого же места. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
Экономика.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, мы про Китай говорили, и сюда же просто скажу, что Тайвань более чем в 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию, запрещенных к экспорту товаров и технологий.
Тут-то как раз все просто. На них надавили те же самые американцы. Они ввели как раз в рамках этих санкций, дополнительных санкций, ввели дополнительные запреты.
Компания поставляла станки под перепроизводство, в том
станки,
числе
оборудование. Оборудование. На самом деле Тайвань – это один из центров производства всякого рода машиностроительной продукции. Об этом не очень известно. В основном он известен своей электроникой. Но и
станки,
оборудование там тоже есть. Машиностроение. Угу. Если вернуться к Китаю, то здесь, я считаю, что все точки над «и» поставил пресс-секретарь президента Песков, Дмитрий Песков. Он заявил о том, что они, как Кремль, в тесном контакте с китайскими товарищами решают эту проблему. В силу децентрализации и непростого характера управления китайской экономикой, потребуется вмешательство старших товарищей для того, чтобы либо этот банк, либо какие-то другие банки образумить и заставить работать с российскими партнерами.
Тогда под санкции попадут?
И что? Попадет под санкции банк X. Тут ведь проблема состоит в том, что у нас основная торговля идет в национальных валютах, сильно больше половины. Попал он под санкциями, закроется. Откроется какой-то другой банк. Тем более, что рублевые и юаневые расчеты, они не видны американцам, и там можно делать все, что угодно. Когда речь шла при прекращении расчетов с этим банком, и это когда банк принимал решение, в первую очередь речь шла о том, что часть расчетов шла в долларах, и они были видны американцам. Поэтому они испугались санкций. А что будет дальше? Там сейчас как раз Песков сказал, что там Мишустин с китайскими товарищами, с нашими китайскими друзьями общается, до чего-то они договорятся. Мы, как простые люди, нам надо смотреть на результат деятельности правительства, администрации президента. Наш уровень жизни остается прежним или он снижается из-за того, что кто-то не смог чего-то сделать. А как они делают, как они добиваются этих результатов, это их дело. Они профессионалы, пусть этим занимаются. Наша задача смотреть за уровнем жизни и работать на развитие страны в рамках тех как бы полномочий, которые у нас есть.
Но тогда два вопроса, если вот на такой, да, мы житейский уровень спускаемся. Первый вопрос, который задаст, мне кажется, да, человек на улице. А что, Китай или китайцы все-таки союзники наши или нет? Ну, мы видим, что, видимо, нет. А второй вопрос, да...
Не согласен, нет.
Интересно, да. А второй вопрос, ну, по этому поводу говорят, что не плечом к плечу, а спина к спине. То есть Китай, как надежный партнер, не допустит нападения в тыл, да, будет поддерживать. Но это и не союзнические отношения, как, например, там, с Белоруссией. Вот. А второй вопрос по поводу экономики. Возвращаясь к нашей экономике, все-таки что мы делаем и что впереди? Да, товар на полках есть, и при всей критике правительств, Набиуллина и так далее, они не допустили этого, хотя санкции не надо преуменьшать. Да, ситуация довольно серьезная была и остается. Все это есть. Но нас же интересует в долгую, прекрасно, далеко, какое оно, какую экономику мы, вот что мы делаем вообще? Потому что разговоров о том, что мы что-то будем производить уже как-то сначала, да, вот так как-то все энергично начали об этом говорить, потом как-то это все подсдулось. И вроде как кажется, что мы будем продолжать все покупать.
Смотрите, у нас маленькая страна. Но она большая по территории, но по населению она маленькая. 150 миллионов – это очень мало. Для того, чтобы создать вот рынок, самообеспечивающийся рынок, который сам себя работает, надо иметь 1 500 000, которых у нас нет.
А как, например, вот Европа большая?
Ну, да, вот или Европейский там, союз, да,
тем более,
500
там,
миллионов, Китай, вот огромный. Они как бы могут вариться внутри себя. Главная проблема стоит не в том, чтобы произвести там смартфон, условно говоря. Мы можем производить смартфон, но он будет в силу того, что как бы рынок для этих смартфонов, он относительно невелик, этот смартфон будет стоить дорого. Его можно сделать даже хорошим, там, не хуже, там, наиболее известных брендов, но он будет дорогим, и народ его не купит. Он скажет: народ, а что нам, вот мы с удовольствием купили бы, если бы он стоил дешевле.
Как китайский, чтобы
сделать дешевле, он должен продаваться во всем мире. Там на несколько миллиардов аудитории, в несколько миллиардов человек. Вот тогда это будет и дешево, и качественно. К сожалению, у нас нет возможности за счет внутреннего рынка обеспечить приемлемую стоимость, себестоимость этой продукции. Поэтому мы обречены на то, что мы будем продавать нефть, газ, там, оружие, зерно и там, все остальное, там, подсолнечное масло, а в обмен на это покупать смартфоны. За исключением тех отраслей, где вопрос внутреннего производства – это вопрос критический. Вот самолеты. Выяснилось, что самолеты – это критическая история. Теперь мы делаем свой самолет срочно в пожарном порядке, который полностью на 100% будет именно российским, даже без участия там китайских партнеров или кого-то еще.
Вот как легко было грохнуть энное количество авиационных заводов советских, и как трудно тебе...
Кто знал?
Не, вот разговор, кто же знал в этой ситуации, он такой очень странный, честно говоря.
В 2022 году никто не предполагал, что ответ Запада, вот он будет ровно таким. Ну, он будет санкции, да? А это было, ну, то есть предполагалось, что Запад позаботится о выполнении своих собственных интересов, там о нас мы ничего не говорим. А Запад должен понять, что без российского, там, без российского газа, например, экономика Германии жить не может по определению. И понимая это, Запад будет, скажем так, искать компромисс какой-то. Но выяснилось, что свои собственные интересы для Запада оказались не столь важны. И они пошли до конца. Ну, мы получили то, что получили, немцы получили то, что получили, рецессию, деградацию экономики, бегство энергоемких производств за пределы Германии. Но это их проблема, да. Но мы не могли предположить в 2022 году, что они будут действовать в ущерб себе. Предполагалось, что немецкие бюргеры, они такие разумные.
Ну, что здравый смысл, да.
Здравомыслящие, да. Оказалось, что нет. Вот в этом вся проблема. То есть, сценарий жесткого развития санкционной войны предполагалось, что вероятность такого сценария, она крайне незначительна.
Алексей Николаевич, хорошо, тогда вопрос времени, когда взорвут и остальные потоки, в том числе и турецкие, эти все остальные.
Ну, турецкие не взорвут. Украинцы пытались взорвать турецкие потоки, после чего турки заявили, что это будет расцениваться как акт войны.
Американцы взорвут.
Ну, американцы не взорвут. Ну,
интересно будет вернуться к этому разговору после того, как взорвутся.
Если до сих пор не взорвали, наверное, и не взорвут. Вот. Турки заявили, что они будут блюсти эти потоки. Там реально какая-то вот военно-морская сила их охраняет, турецкая. Но вот после чего попытки прекратились. Были попытки взорвать, но турки не дали.
Ну, это интересно, да, что попытки были. Но тогда, возвращаясь опять к нашей экономике, вот президент сказал, уверен в дальнейшем росте экономики России, которая уже стала первой в Европе и пятой в мире. А в чем дальнейший рост, о чем говорят эти цифры? И все-таки, если мы все не производим сами, а идея все купить, самолеты перестали продавать, а потом, если и когда перестанут смартфоны продавать, что мы будем делать?
Смартфоны нам уже перестали продавать, мы знаем, что...
И коммуникационное оборудование, да. Это кабели коаксиальные, которые Советский Союз военный производил сам, мы, оказывается, тоже не производим, а, значит, китайские не совсем подходят, там куча вопросов тоже. По всему куча вопросов, а главный вопрос сводится к тому, что мы с этим совсем думаем делать. То есть, вот вопрос не только купить, сравнивая, например, с экономикой там, Соединенных Штатов, но при всей критике США, насколько мы понимаем, это по-прежнему пока может быть одна из немногих стран, обладающих огромным количеством технологий.
Да, Западная Европа и Соединенные Штаты, безусловно, технологические лидеры. При том, надо понимать, что их технологический отрыв от остального мира сокращается. То есть, там 20 лет назад они были гораздо в большей степени технологическим лидером, чем сейчас. Значит, что мы будем делать? На самом деле, меня это мало волнует, потому что я не специалист. Я не специалист в коаксиальных кабелях. Тут на одной передаче мне жаловался специалист по железным дорогам, железнодорожник, бывалый там, о том, что он там подшипник, им большая проблема. Да, он пришел на передачу с часами, на его там запястье были часы там размером с мою там годовую зарплату, ну, не годовую, полугодовую, может быть. И он мне жаловался, что у нас так вот плохо с подшипниками.
Это наша экономика.
Я сказал, это ваша проблема. Вот вы как бы это довели вот до этого, отставной железнодорожник, не из действующих. А вот, вы до этого довели, вы решаете, где вот такие же подшипники производятся, где их купить, ну и так далее. Почему я об этом должен думать и переживать? Есть специально обученные люди, которые заняты решением проблем. Пусть они
умеют занимаются. Покупать, а те, кто умели производить, они все.
Хорошо,
уже.
Это их проблема. Нет, пусть они решат проблему, где взять коаксиальные кабели. Я даже...
Да, хорошо, возьмут.
И еще раз, наша основная задача, как страны в целом...
Найти, где купить.
Найти, где купить, и иметь чем заплатить. А как, кто там, какими козьими тропами эти подшипники или кабели там протащат в нашу страну, это дело специально обученных людей.
Это решаемые вопросы в современном мире?
Ну, да? Разумеется,
То есть, не
конечно.
Произойдет того, как с самолетами, что по каким-то критическим вещам, по тем же станкам, программному обеспечению для них, машинам просто...
Ну, смотрите...
Полминутки, мы продолжим.
Самолеты производят там 4, ну, в массовом количестве, да. Так, в гражданских самолетах производят там 4 или 5 стран на весь мир. А всякую электронику производит гораздо большее количество стран. Автомобили там всякие, станки и так далее тоже. Гораздо большее количество производителей.
Алексей Николаевич, продолжим после информационного выпуска. Через 3 минуты Алексей Зубец сегодня с нами.
Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее. Хотя бы пустить в подъезд, покормить. Мы так говорим про кота, это очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не вызывают такого умиления.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?» Равнодушным не уйдет никто. Экономика.
Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Алексей Зубец сегодня с нами. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Экономист. Ну, вот, собственно, в продолжение того, о чем мы говорили, и как раз ваш профиль, да, социально-экономические исследования, большой пласт вот последние как-то с Нового года вопросов идет, в том числе по ипотеке.
Ну, мы давайте закончим тему про пятое место России в мире.
И про пятое, да.
Да, давайте про это, а потом про ипотеку. Смотрите, мы пятые в мире по итогам 2022 года. 2023 год, данных пока нет. что там произошло, как там менялись показатели по ВВП, по паритету покупательной способности суммарному, да, по стране в целом. Но мы это увидим, когда он будет посчитан. А вот, пока что, да, по итогам 2022 года мы пятые в мире. Но надо понимать, что мы на первой в Европе и пятой в мире с очень небольшим отрывом. Там между Германией и нами, ну, буквально разница буквально в несколько миллиардов долларов. Это слишком мало. Это предел погрешности счета. Поэтому мы скорее занимаем первое и второе место в Европе вместе с Германией. И, соответственно, пятое и шестое место, опять же, вместе с Германией в мире. Это вот будет честнее, по крайней мере, на вот такой вот подход. Вот, значит, это вот про наше место в мире. Будет ли экономика расти, наша экономика расти? Да, она будет расти. Вопрос, ну, смотрите, опять же, в российской экономике два мотора роста. Первое – это вот чрезвычайные расходы, вливание денег в экономику. Ну, вот расходная часть бюджета в этом году на 5 триллионов больше, чем в прошлом году. Там было 30, стало 35 триллионов. Ну, вот 5 триллионов дополнительных будут влиты, и, соответственно, они приведут к какому-то росту. Но, с другой стороны, есть у российской экономики внутренние источники роста, потому что люди, и это как бы опора на человеческий капитал. Качество человеческого капитала в России растет. Растет число образованных людей, растет число людей, которые хотят развивать собственный бизнес, ну и так далее. Это вот вся длинная история человеческого капитала. Mm-hmm. Вот развитие российского человеческого капитала обеспечит нам устойчивый рост вне зависимости от как бы внешних обстоятельств в среднем там 1-1.5% в год. Вот это я вижу, это я как бы понимаю, и так оно будет. Ну, то есть, понятно,
что... по образованию вопросов много, честно говоря, да, потому что происходит с массовым образованием. По поводу открыть бизнес, если это тоже европейская история с... кофейнями, там, какими-нибудь прачечными, ну, но не конструкторскими.
Ну, да, да, кофейни, прачечные, но бизнес растет, растет. Количество точек, где наливают кофе, там растет. Ну и здорово, пусть наливают кофе.
Но мы не превратимся так в папуасов, да, потому что мы с вами...
мы не превратимся в папуасов. Вот за это можете не беспокоиться.
Но мы обладали некогда, а вот мы с вами вспоминали, некогда все-таки своими технологиями, а теперь, да, все, мы страшно критикуем, но все там в США.
Ну, смотрите, есть критические технологии, в которых действительно есть только у американцев, там у европейцев, там у голландцев, там печатание, там матриц для микросхем, ну, вот там... Все там 4 или 5 заводов, они все в Голландии, и они там, других в мире нет.
Да, но Google этот запрещенный в России пока, или кем там признанный, да, и YouTube этот, и все, но он же на... тоже там. Мы сколько не силились, но почему-то даже это мы не смогли.
Ну, почему, Яндекс у нас есть.
Яндекс есть, да.
Вот, смотрите, то есть какие-то области, где действительно мы сильно отстаем. Но если брать как бы всю массу технологий, то мы не так сильно отстаем, как принято считать. Вот. И если говорить о дальнейшем развитии, то, смотрите, это история мировоззренческая. То есть, двигатель... На самом деле, экономика, она не экономическая. Главная основа экономического роста, они сидят в психологии людей. Это наука из области психологии, на самом деле, экономика. А если ее там раскопать и докопаться до корней? Психология людей меняется. Количество людей, которые хотят лучше, что такое экономический рост? Это люди, которые хотят жить лучше, которые хотят больше потреблять, но они не только хотят потреблять, они еще и знают, как производить. Так вот, в России растет количество людей, которые знают, как, чего делать. И вот эта активная фракция, она не очень большая, там это 10-15% населения, не больше, у которых в голове сидит какое-то представление, что им делать. Вот эти люди как раз и двигают экономику. Остальные там 85% с точки зрения экономики – это балласт и пассив. Но вот основной наш как бы капитал – это вот те самые 15% экономически активного населения, которые будут нас двигать. Вот такая история. И в этом я просто убежден, просто потому, что я этим вопросом там занимаюсь уже много лет. И вот,
интересно,
вот
да, это большой вопрос, куда они все-таки нас будут двигать. Да
вперед они нас будут двигать. К всеобщему счастью, благополучию, благосостоянию.
К всеобщему счастью, благополучию мы можем взять там 1% тех, кто нас двигает к всеобщему счастью, благополучию, строя нам квартиры. И здесь начинается вопрос. Значит, вы говорите, что вот вливание на рост у нас, вливание 5 триллионов. Сколько из них пойдет на субсидирование банкам, да, банкам из бюджета, льготной и прочих ипотек? Здорово. Потом следующий вопрос. Значит, а сколько у нас стоит сегодня квартира? Мы говорим, ну, мы с вами, да, в перерыве немножко, индикатор в долгую, да, вот как бы уровень жизни, чтобы это расти, доступность. Значит, машины по-прежнему космические, квартиры, начинаются вопросы. И на этой неделе и вот Вячеслав Володин много сказал, да, по поводу ипотечных программ. А в ЦБ заявили, что не видят апокалиптических сценариев в этом году на рынке ипотеки. Хуснуллин говорит, что новое предложение по ипотеке появится через 3 месяца. Ну, так, в принципе, и говорили, к лету. Но цены не падают. Нет, а на разговоры о демографии утыкаются в то, что купить трехкомнатную квартиру хоть в льготную ипотеку, хоть не в льготную ипотеку от тех 15%, которые двигают нас вперед, что-то как-то вот не в этой жизни, видимо, многим.
Ну, в реальном исчислении, если брать цены там на длинных интервалах, они не растут. То есть у нас были там периоды высоких цен, потом было падение цен на недвижимость. А вот если брать там долларовые исчисления, потом там вот какой-то новый подъем. Но если мы сравним, но какое-то время назад цены были выше. Ну, просто потому, что доллар там был по 30-50 рублей.
В долларах?
Ну, это было когда-то, да. А вот те же самые долларовые цены сегодня, ну, они совершенно по-другому выглядят. Ну, вернее, извините, рублевые в долларах.
Да, но мы-то не в долларах все.
Да, мы-то в рублях.
Нас поэтому... всех призывали в рублях.
Ну, конечно. Да. Поэтому, если брать доллар эквивалент, то, соответственно, сегодня цены точно не выше, чем это было когда-то. Да? Вот. Значит, что касается недвижимости. Действительно, это проблема. В нашей стране существует активное лобби застройщиков, которое, в общем, фактически изымает деньги из бюджета вот, на разнице ипотеки. То есть, ипотека... рыночная, там 2% арктическая, там 8% льготная, а ставка на Центробанк 16%. Ну, соответственно, вот 8% пунктов ЦБ должен дать, Минфин, вернее, должен дотировать.
Забрать у СВО, у пенсионеров,
да,
у
да, вынуть из бюджета и вложить, банкирам. Вот отправить банкирам, которые... Вот, которые, собственно, за счет этого предоставят более льготные условия для заемщиков.
А они еще потом застройщиков возьмут, как выяснилось.
Они еще хотят взять деньги застройщиков, да. То есть, банкиры берут деньги у ЦБ там, под 16%, 8% им доплачивают. Вот, и они вот таким вот образом, а потом они как это все отдают назад. Ну, потому что источником денег является ЦБ. Вот. Ну, вот такая история. Понятно, что эта история совершенно неприемлемая, потому что ну, такого быть не должно. Там, если возьмем жилье там, в Москве и в Чебоксарах где-нибудь, или там, в Саранске, или где-то еще, одинаковое жилье, просто вот одинаковый дом один в один, но он там будет стоить там, несколько раз, там, в 4 раза дешевле в Саранске или в Чебоксарах, чем в Москве. Возникает вопрос, вот эти вот 3 конца дополнительных, они куда идут, в чей карман? И возникает положение, при котором те же самые семьи ветеранов СВО, сами ветераны, они получают там большие деньги за свой как бы, труд тяжелый. После этого они идут на рынок недвижимости, а там их грабят. Фактически грабят там застройщики, изымая у них деньги, которые даны им государством. И, безусловно, вот это абсолютно неприемлемая ситуация, которая ну, возмутила господина Володина, который там вчера активно высказался по этой теме, и за ним там ряд товарищей подхватили, да, вот эти вот слова про то, что вообще-то задача бюджета не наполнять карманы застройщиков. Задача бюджета – обеспечить нормальные жилищные условия для россиян. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что цены на недвижимость, особенно на первичном рынке, будут контролироваться более как бы жестко, чем это было до сих пор. А дальше посмотрим.
То есть это как часто бывает в нашей экономике, что-то такое, какой-то период идет в крайностях каких-то, да, а потом, когда это уже совсем, это начинает приводить к какому-то знаменателю.
Ну да, то есть когда народ возмутился, ну, я думаю, дело в том, что у президента, кандидата в президенты Путина есть большое количество доверенных лиц, в том числе и из вот среды вот этих военкоров, военных и так далее. То есть, реально люди, которые причастны к спецоперации на Украине. И они вполне могут донести до своего, как бы, человека, который их назначил, выбрал своим доверенным лицом, донести вот проблему, а дальше, собственно, начинается разбор полетов, и как это, ну, надеюсь, что цены пойдут вниз. И это просто вопрос национальной безопасности, потому что те люди, которые на фронте сидят там в окопах, мерзнут там зимой в снегу, должны получить за
Алексей
свой труд.
Алексей Зубец. Да, мы продолжим через пару мгновений.
Экономика. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика.
Алексей Зубец. Сегодня с нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета препирательства России, экономист и, мне кажется, оптимист.
Экономист и оптимист. Это хорошо. Спасибо.
Хотелось бы, чтобы, если речь идет о недвижимости, конечно, и с тем, чтобы... Второй вопрос, о котором в этом году много говорят в связи с тем, что год семьи, это демография. А демография в студиях, клетушках, конечно, мало того, что унизительное такое явление, да, так еще и невозможное просто по всем параметрам.
Демографию не верю. Восстановление демографии. Я не думаю, что демография в России восстановится в ближайшие годы. А коэффициент, вот суммарный коэффициент фертильности, суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которые имеет средняя российская женщина в течение там жизни, ну, репродуктивного периода, он как был, так и остался на уровне 1.5. Это, в общем, лучше, чем могло бы быть, но, к сожалению, это совершенно недостаточно для...
Хуже, чем хотелось бы.
Да, для восстановления нормального демографического процесса, где нужно там 2,1-2,2 ребенка на семью. Но демографическую проблему решить можно. На самом деле ничего нерешаемого в этом нет. Просто семьи с большим количеством детей надо брать на содержание государства. То есть воспитание там 3-4-5 детей, ну, 3 ладно, там 4-5 точно, это такая же работа, как любая другая. Более того, работа более сложная и тяжелая. И за это надо платить. Вот если российское государство возьмет на содержание семьи с детьми, многодетные, да, полностью, то есть зарплата матери, там, средняя зарплата по стране, там, 70 тысяч. Пенсионное обеспечение, пособие на каждого ребенка,
пенсия,
там,
кстати,
по 20.
Конечно, да.
Да, и все остальное.
Машина, квартира, дом на выбор.
Ну, они, пожалуйста, купят, если у них будет там хорошие зарплаты, хорошие пособия, они справятся с этим сами. Но, с другой стороны, конечно, нужны какие-то льготные программы по поддержке, там, льготные автокредиты и все остальное. Там льготная ипотека и все остальное тоже. Вот, то есть, по-простому надо брать на содержание многодетные семьи, и тогда проблему решить легко, она решится там в течение нескольких лет. Но, с другой стороны, надо понимать, что такая история, это будет крупнейшая статья расходов федерального бюджета, там процентов 30 бюджета будет уходить только на это. Ну вот, если мы найдем лишние 30% бюджета где-то...
Ну, пусть даже какой-то временной период.
Нет, там, это навсегда. Нет, это навсегда. Ну, то есть, ребенка надо же вырастить, это дотянуть его до трудоспособности, до 18 лет. Ну вот, 18 лет, 30% бюджета каждый год. Зато мы решим демографическую проблему.
Это подъемно реально? Ну, вот по цифрам, по...
Сейчас нет, а вообще да.
принципе, хотя бы шагами идти к этой истории мы каким-то образом можем?
Шагами идти здесь бесполезно, потому что мало денег, потраченные на семьи, не приводит к вот, повышению числа детей. То есть надо сразу много. А если помалу, то мы получим ту же самую историю, что у нас с материнским капиталом. Когда, да, он растет, мы правительство тратит большие деньги, но на рождаемость это не имеет ровно никакого влияния, потому что пороговое значение, вот какой-то порог, выше которого семья говорит, да, действительно, нам платят хорошие деньги, мы решили там родить еще ребенка. Вот порогового значения он не достигает. Поэтому это просто поддержка семьи без демографического эффекта.
Да, это и интересная, интересная такая история, да, и, к сожалению, как-то она не на слуху. Вот при всех рассуждениях о демографии. Ну, хотя бы дискуссия, да, была бы, да, неплохо,
чтобы... Предполагается, что женщины, да, должны рожать сами, и они, типа, должны это делать, вот, там, ради каких-то высоких целей. На что женщины отвечают, а вы попробуйте вот при...
Да, она и не против, да.
Да, вы... но вы попробуйте при нынешнем вот уровне дохода вырастить ребенка. Конечно. Ну, вот сначала вырастите сами, потом приходите мне советовать, что мне делать.
Да, и вот к нашему разговору тоже здесь данные Росстата подоспели. Российская экономика выросла на 3,6% в прошлом году. Реальные располагаемые доходы на 5,4%. Оба показателя превысили прогнозы властей. Позитивная динамика стала максимальной с 2021 года. Да, ого, казалось бы, несмотря на вот, все санкции и все прочее. Когда тогда на фоне низкой базы пандемического 2020-го рост был на 5,9%. И вместе с этим, насколько мы понимаем, нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе тоже выросли довольно резко, почти на 60%. Эти показатели, как мы их можем протрактовать?
Смотрите, рост на 3,6% – это рост против падения на... там 1.5 или 2%, как считать, в прошлом году. Поэтому, если мы возьмем среднее значение роста за 2 года, то мы увидим, что это там совсем не 3,5%, а там 1.5 или 1%. Те же самые 1.5%, о которых я говорил.
Ну, 20, не падение, да? С другой стороны.
А потому что мы компенсировали тот провал, который был в прошлом году. Вот. Ну, тут я... к сожалению, вынужден добавить ложку дегтя, потому что вот те самые чрезвычайные расходы, которые, вот, о которых я говорил, они в большой степени уже сделаны. И если мы возьмем, например, тот же самый рынок труда, вот ожидания по рынку труда, по доходам, последние цифры говорят о том, что, во-первых, безработица перестала падать, во-вторых, реальные доходы стабилизировались. Да, они выросли против 2022 года, но вот если мы возьмем там, 2023 года, там близко к стагнации. Количество людей, которые ищут работы, перестало падать. Оно сильно упало вот, там, в 2023 году против 2022 года и 2021. Но сейчас оно перестало падать. Из этого возникает ощущение, что мы впали в некую, то есть в точку равновесия попали, да, и такого же бурного роста, как вот в 2023 году, в 2024 не будет, поэтому вот ждать каких-то там прорывов я бы не стал, то есть, рост там 1.5-2-2.5%, наверное, да, вот за счет вот этих чрезвычайных денег, влитых в экономику, да, действительно, мы получим, но вот, прорыва, вот еще одного такого хорошего года с точки зрения экономики, к сожалению, не будет. Вот на это надо рассчитывать.
А вот по поводу недвижимости вы оптимистично смотрите, что будет снижение, не так-то эдак. По поводу всего остального, бытового такого потребительского сектора в этом году, вы говорите, рост экономики не будет, а
означает ли это, будет, что... Нет, он будет небольшим.
Инфляция какая? Мы будем продолжать видеть вот странные цены, да, на некоторые продукты внезапно или...
Нет, яйца – это отдельный случай, там курятина, но это отдельная история.
А так все отдельное, куда ни ткни.
Нет, но если брать температуру по больнице в целом, то есть у нас там порядка 7 там, с чем-то процентов инфляции, но это абсолютно для таких чрезвычайных времен, в которые мы живем, там инфляция 7% – это абсолютно нормально. Но я бы не удивился, если бы она была выше, там была бы 10 там, или там, 12, да? Это было бы абсолютно в порядке вещей. То, что у нас такая низкая инфляция, это говорит о том, что, в общем, на самом деле... ничего хорошего в этом нет, потому что низкая инфляция. Это значит, что потребительский спрос, скажем так, не самый активный. А вот. Это к вопросу о платежеспособности граждан. Вот. Так что инфляция, ну, 6-7%, я думаю, это то, что мы увидим в 2024 году.
Ну, это опять средний по больнице. А каждый в магазине вот своим кошельком что увидит? Потому что, ну, конечно, автомобили, может быть, будут стоить, да, там, не 3,5 миллиона, а 3,600, это там сколько-то процентов будет. И, а вот какие-то вещи, типа яиц, все остальное.
Ну, продовольственная инфляция у нас там была около 8%, 8,5%, по-моему, если не ошибаюсь. Я думаю, что в этом году будет меньше. Если говорить об автомобилях, но это вопрос резкого укрепления доллара, да, против рубля. То есть увеличение курса, когда, в общем, автомобили импортные, да, вот они так выросли. А, ну, будем надеяться, что в этом году из-за снижения спроса цены на автомобили тоже пойдут вниз. Ну, потому что покупать новые автомобили по 3-3,5 миллиона, ну, далеко не каждому человеку по силам, даже с этим самым, с автокредитом. То есть народ переключается на вторичный рынок, а вот вторичный рынок, там все хорошо. А вот, а первичный стагнирует. Но это значит, что производители должны будут изыскивать возможности для снижения цен на первичном рынке автомобильном. Я думаю, что так произойдет. Ну, потому что завезли сюда довольно большие объемы там, китайские автомобили, которые остались не распроданы с прошлого года, но вполне возможно мы увидим снижение цен.
Да, и на них странная история. К стоимости китайского автомобиля полностью такая же прибавляется после пересечения границы и ну, до получения потребителем-покупателем этого автомобиля. То есть, стоит там полтора сверху накидывается вот по всей цепочке. Налоги, перевозка, растаможка, еще что-то. Но, кстати, вот к слову об инфляции, Аргентина. На фоне девальвации в декабре столкнулся с резким скачком цен. Инфляция ускорилась до 211% со 161% в ноябре и почти 100 годом ранее. Ну, вот есть, да, с чем сравнить. Хотя, конечно, радоваться, наверное, все равно.
Ну, я думаю, что его снесут, этого президента Милея, потому что, ну, народ ему не простит эту историю.
211%.
Да, ну, то есть 3 раза за год. Вот, это там не за 10 лет, а за год. Плюс к этому он там чудит, он там собирается уничтожать какие-то там организации типа Центробанка. Тут он вдруг внезапно принял иудаизм ни с того ни с сего в католической стране, такой правоверно-католической стране, президент иудей. Да, возникает вопрос, он, о чем он собирается разговаривать со своим собственным народом. Либо он считает, что вот в счет его иудаизма еврейская, там, еврейские финансовые круги, американские и другие, подкинут ему за это денег. Может, он его хочет продать, этот иудаизм, чтобы получить за это... Ну, не знаю. Но странная история. И самое главное, вот история с реформами этими совершенно безумными, да, она делает Аргентину страной, Украина, которой никто будет верить не будет. То есть, доверие к ней будет падать, отсюда инфляция будет только расти.
Спасибо, Алексей Николаевич. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. С нами ждем вас еще.
Спасибо.
Экономика.